Глава 29. После 3 часов занятий Йону и Марка выпустили через шлюзовые двери библиотеки. Они спустились в кульверт и пошли в столовую на обед. Система безопасности в тюрьме Кумла сводилась к ограничению передвижений и контактов между людьми. Заключенные в каждой секции сами по мере сил заботились о своих передвижениях, что должно было предотвратить возможные конфликты между ними. Вспыхнувшая ссора не вышла бы за пределы одного коридора. Йона и Марка пришли на перекресток, где Салим и парни из Мальме уже ждали, когда откроется дверь. Имра еще раз нажал на кнопку. Салим поглядел на старый рисунок на стене, оставшийся с 80-х годов. Выцветший пляж и юная красотка в бикини.
«Пока вы стирали 20 тонн трусов и простыней, я изучал программу гимназии», — улыбаясь, сказал Марка.
Вместо ответа Салим огрызком карандаша написал на спине женщины «Fuck you». После обеда заключенным полагалась часовая прогулка во дворе. Тот единственный час, когда можно ощутить дуновение ветра на лице, проследить взглядом за бабочкой летом или разбить каблуком лед на луже зимой. Когда Йон вышел во двор, Салим в одиночестве стоял спиной к серебристой решетке. Прогулочный двор был не особенно большим. С двух сторон его ограничивали жилые корпуса, еще с двух сторон — ограда. За ними тянулась каменная стена, а за стеной — электрозаграждение. Над верхним краем стены не видно было даже деревьев, только серое небо. Двое надзирателей наблюдали за заключенными с волейбольной площадки, один — с гравийной беговой дорожки. Большинство курили, отдельные группки переговаривались друг с другом. Обычно Йона бегал, но сегодня он прогуливался с Марко, поглядывая на Салима, но не приближаясь к нему. Гул мощного вентилятора доносился с завода Прокордия, из промышленного района за стенами. Йона и Марко прошли мимо пустых теплиц из поцарапанного пластика. Рейнер остановился под волейбольной сеткой и повернулся к камере наблюдения. Остальные братья о чем-то беседовали, сбившись в кучку. Йона понимал, что может вспыхнуть ссора, и попросил Марко привести охранников, если что. Они прошли в солнечном луче, упавшем через стену. Их длинные тени вытянулись до самого Салима, который так и стоял спиной к решетке. Марко остановился, закурил. Йона сделал несколько шагов вправо и уже хотел пройти мимо Рачена, когда тот шагнул к Йоне.
«Почему ты хочешь оказать мне услугу?» — спросил он, глядя на Йону желто-карими и серьезными глазами.
«Чтобы сделать тебя своим должником», — серьезно ответил Йона.
«Почему я должен тебе доверять?»
«Не должен». Йона пошел дальше.
К ним уже направлялся Рольф из братства. Рейнер стукнул мечом о землю и крикнул что-то двоим мужчинам, которые напали на Рачена во время завтрака.
«Я знаю, кто ты, Йона Линна», — сказал Салим.
«Ну и хорошо». Йона снова остановился.
«С тобой круто обошлись в суде».
«Хочу сказать, держись на расстоянии», — попросил Йона. «Я не вхожу ни в какие группировки. Ни в твою, ни в любую другую».
«Прости», — сказал Салим, но не отошел.
Йона увидел, что двое людей из братства шаркают по гравию, поднимая облака пыли. Марко нервно глянул направо и приблизился к Йоне. Рейнер бросил волейбольный мяч Рольфу, который тут же кинул его обратно. В солнечном свете медленно оседало над гравием облачко пыли. Рейнер, держа мяч обеими руками, направился к Салиму.
«Рейнер скоро снова нападет», — предупредил Йона. Он обернулся, увидел, что с другой стороны приближаются еще двое братьев. Оба прятали оружие.
На гравийной дорожке они подняли еще пыли, посмеялись, один толкнул другого, и они пошли дальше. Люди из братства задержали Марко. Они схватили его за плечи и оттащили в сторону, делая вид, что дурачатся. Албанцы из Мальме курили вместе с надзирателями. Пыль во дворике сгустилась, и охранники начали понимать, что происходит неладное. Йона, вытянув руки, шагнул к Рольфу, пытаясь утихомирить его. «Положи оружие», — сказал он. У Рольфа в руках была заточенная отвертка, оружие, сильно сокращавшее возможности нападающего. Рольф попытается ударить в шею или справа, в левый бок. Со спины к Салиму приближался Рейнар, все еще с мечом в руке. Другая рука пыталась скрыть лезвие ножа. Йона попятился, чтобы Рольф последовал за ним. Марко вырвался, крикнул что-то надзирателям и получил жестокий удар в грудь. Салим услышал крик и обернулся. Мяч попал ему в лицо и заставил сделать шаг назад, но все же ему удалось перехватить руку Рейнара с ножом. Он отвел лезвие, но споткнулся и упал спиной на ограду. Атака оказалась дольше и агрессивнее, чем предполагал Йона. Рольф что-то буркнул и выбросил вперед руку с заточкой. Йона увернулся, отвел руку с оружием и схватил Рольфа за рукав сзади. Изо всех сил он, извернувшись, ударил левым локтем наискось, целясь нападающему в подмышку. Удар оказался так силен, что кость в верхней части руки сломалась и держалась только на лопатке. От удара Йоны Рольф со стоном пролетел вперед, заточка упала на землю, рука бессильно закачалась на мышцах и связках. По гравийной дорожке к нему бежал мужчина с самодельной дубинкой из тяжелых гаек на болте. Йона хотел отразить удар, но опоздал. Дубинка ударила его по спине, лопатку обожгло. Йона упал на колени, кашляя, поднялся, успел увидеть следующий замах, дернулся в сторону, ощутил, как оружие легко касается темени и соскальзывает. Воспользовавшись движением врага, Йона схватил руку с дубинкой, дернул мужчину к себе, перебросил через бедро так, что тот ударился задом и прижал его коленом к земле. Рольф все еще шагал, спотыкаясь вперед. Он потерянно держался за плечо и мычал от боли. Салим оперся окровавленной рукой о землю и встал. Задыхаясь, подбежал Марко, остановился перед Йоной, стер кровь с губ.
«Я возьму все на себя», — сказал он.
«Совсем не обязательно», — быстро ответил Йона.
«Все в порядке», — просипел Марко. «У тебя увольнение, ты должен повидаться с Валерией».
Пыль еще не совсем улеглась, когда Йона подошел к Салиму. Рейнар бросил нож на землю и попятился в сторону. Парни из Мальмё приближались с другой стороны. Надзиратели что-то нервно говорили в рацию. Йона повел Салима прямо на парней из Мальмё. Те разделились, пропустили их и снова сомкнули шеренгу. Марко подошел к человеку, которого Йона бросил на землю, толкнул его в спину, ударил в лицо, и надзиратели набросились на него с телескопическими дубинками. Марко упал на землю, покатился. Надзиратели продолжали бить его, он пытался защитить лицо и шею, но его били до тех пор, пока он не обмяк.
«Мне жаль, что так вышло», — сказал Салим Йоне.
«Скажи это Марко».
«Скажу».
У Салима из руки сочилась кровь, но он даже не смотрел на раны.
«Трудно угадать, что будет делать Рейнар», — сказал Йона. «Не знаю, чего он от тебя хочет, но лучше держаться от него подальше».
По дворику шли надзиратели с носилками.
«Что будешь делать во время увольнения?» — спросил Салим.
«Поищу работу».
«Какую?»
«В уголовной полиции», — ответил Йона.
Салим рассмеялся, но посерьезнел, когда его взгляд упал на Рейнара, стоявшего под волейбольной сеткой.
«Ты, кажется, выйдешь сухим из воды», — сказал вдруг Салим.
«Марко взял на себя вину».
«Я могу попросить тебя кое о чем».
«Если успеешь».
Салим погладил себя по носу, сделал шаг к Йоне и тихо сказал.
«Мне очень нужно передать привет жене».
«Что за привет?»
«Пусть позвонит на один телефонный номер и попросит позвать Амиру».
«И только?»
«Она сменила номер, так что тебе придется съездить к ней домой. Она живет возле Стокгольма, Бандхаген, Гнеставеген, 10».
«А она меня пустит?»
«Скажешь, что пришел передать ей привет от Дагавандхалак. Это значит от соседа. То есть от меня», — пояснил Салим и коротко улыбнулся. «Париза — девушка застенчивая, но если ты скажешь, что пришел передать ей привет от Дагавандхалак, она тебя впустит. А когда ты окажешься у нее дома, она предложит тебе чай, и ты примешь приглашение. но не передавай второй привет, пока она не поставит перед тобой и оливки, и хлеб.